Добрый вечер. Всякая передача по письмам для нас – это подведение итогов. И вот сегодня это не только подведение итогов, но и где-то, в чем-то, сведение счетов. Господа, давайте чокнемся. Алексей Леонидов сегодня пьет уже фруктовый сок в разведенном виде, потому что голодовка 14-дневная закончилась.
Да, сегодня первый день выхода из голодовки. Самый главный день.
Против чего протестовал, Алексей?
Против болезни, Леонид Владимирович. Против болезни, собственно.
Господа, читаете ли вы регулярно газету «Московский комсомолец»? Мне прислали по факсу от 8 числа, и статья опубликована, называется «Чайф. Смута в Лондоне». Вообще не знаю, как нам по-харски...
Чайфовая.
Чайфовая смута в Лондоне.
Смута в
Лондоне. Да. Не знаю. Я не для того, чтобы выяснять отношения с кем-то, но сугубо для восстановления правды произошедшего. Подзаголовок. На любого хитрого новгородцева всегда найдется Гройсман с винтом. Я читаю выдержками. За несколько дней, впервые проведенных в Лондоне, Чайф, здесь написано, они успели не только ознакомиться с достопримечательностями столицы древнейшей демократии и отыграть концерт, но и слегка помахать кулаками в клубе, где довелось выступить, а также вдрызг разругаться с патриархом музыкального вещания русской службы BBC Севой Новгородцевой.
Что за чебуха?
Леонид Ильич, я сейчас зачитаю, а потом вы, как свидетели и очевидцы произошедшего, доложите, как вам эти события показались. На BBC музыканты должны были отыграть 45-минутный концерт в программе «Севооборот». В качестве гонорара за выступление Чайфом была предложена кассета с эфирным концертом, которую, как уверял музыкантов «Заменных городцев», они могли бы запросто выпустить в России в качестве альбома. Мудро рассудив, что хотя нынешний рейтинг «Севооборота» в России 0,0, в скобках «Кто ж теперь музон на КВ слушает?»,
хорошо,
но лишняя профессиональная аудиозапись раритетного свойства совсем не помешает в Чайфовом хозяйстве. И вот господин Гройсман принял предложение к своему Новгородцеву, но попросил при этом выполнить маленькую формальность, а именно выдать официальную бумагу с печатью и подписью, в которой бы удостоверялась передача прав собственности на запись от BBC группе «Чайф». «Я же не пират какой-то», хитро сощурившись, объяснял потом господин Гройсман мотивацию своего юридически выверенного шага. Без этой бумаги права на запись по-прежнему принадлежали бы BBC, и всем было бы начхать, дарил нам ее новгородцев или какой-нибудь там хрен с горы. Однако с бумагой вышла туманная, как все в Англии, проблема. За 15 минут до эфира безбумажный Гройсман заявил, что во глубине уральских руд видал BBC в целом и «Севооборот» в частности. А потому благодарил Семена Новгородцева за гостеприимство и просит показать, где тут выход. «Мальчики, за мной!» была дана команда музыкантам. Перед лицом надвигающегося скандала побелевший господин Новгородцев все же проявил чудеса изворотливости, умчался в кабинеты и буквально за считанные секунды перед эфиром со словами «Какие вы склочные!» вручил нужный документ господину Гройсману. Вот Макаревич с Гребенщиковым играли без всяких бумажек, в кавычках, цитата. «Жалко их», парировал чайфовый начальник. Ну, мне как бы отвечать самому не положено, а вы, господа, беспристрастные свидетели произошедшего, поэтому вкратце, чтобы не особенно эфир засорять скандалами, доложите.
Ложь, Алексей, все ложь,
ну,
все
Алексей
ложь.
Алексей больше был замешан в этих переговорах перед концертом. Вот он говорит так, а я потом, может быть, несколько слов добавлю.
Нет, ну ложь в том, что за 15 минут до начала передачи появилась какая-то команда «Мальчики, за мной», и изворотливый новгородцев куда-то побежал, достал вам... Изворотливый новгородцев за 45 минут до начала передачи понял, что с этими людьми, с Гройсманом или с кем-то, с менеджером группы, каши не сваришь, и бросился домой на машине за письмами, чтобы тут же по ходу дела изменить тему передачи и устроить программу по письмам. Сева Новгородцев появился в студии без 5:08 по лондонскому времени, то есть без 5:11. Мы с Леонидом Владимировичем уже решили, что если Сева припоздает, мы сами откроем передачу, и это будет программа по письмам. И вот когда появился Сева, то вдруг неожиданно менеджер группы «Чайф», которому помогал и которого уговаривал организатор их концерта в Лондоне, они, значит, приняли обратное решение и все-таки решили играть концерт. Но вот пресловутая бумага – это действительно камень преткновения. Является человек из России, который немножечко говорит по-английски, который ни бельмеса не понимает ни в западной культуре, ни в западной бюрократии, и требует какую-то бумагу, которую ему BBC не может дать. Но как ему могут дать такое? Мне же никто не может дать бумагу, что я был на Луне, да еще за подписью за какой-то. Так и он требует какую-то бумагу, что запись принадлежит им с подписями, с печатью. От кого? Что? Есть основное правило. Все, что делается на BBC, все, что записывается на BBC, является собственностью BBC. Вот программа, которую мы сейчас делаем, программа «Севооборот», не является нашей собственностью. Она принадлежит BBC, и BBC вправе ее повторять, сколько она захочет. Авторские права находятся у BBC. То же самое относится к любой записи. Но это правило было принято очень-очень давно. И на BBC работают совершенно разумные, нормальные люди. И они понимают, что если приезжает какая-то, я говорю, какая-то группа «Чайф», для России эта группа очень важная, эта группа очень, не знаю, музыкальная, у которой есть поклонники, но в Англии эту группу никто не знает. Если приезжает какая-то группа из России, ну, то почему бы ей не дать эту самую запись, выпустить пластинку? На это все смотрят спустя рукава. Если у менеджера группы есть какие-то возражения по этому поводу, ну, что ж поделаешь, большего, увы, мы сделать не можем». У него, в конце концов, был формальный другой путь – выкупить эту запись. Но это долгая бюрократическая процедура. И на эту запись, на любую запись подобного рода, посмотрели бы, как на любую коммерческую запись, и она бы, может быть, стоила в пределах, там, может быть, $2,000-3,000 и так далее. Вот такова, в принципе, ситуация. Но действительно, и Борис Гребенщиков, и «Машина времени» многократно играли у нас, и получали эти записи, и получали их бесплатно, и как люди, понимающие западную культуру, никогда об этом вопрос не стоял, о получении каких-то бумаг и так далее.
Я могу добавить, что, поскольку я не принимал участие в основном в этих формальных переговорах, а только разговаривал с людьми из группы и потом их слушал, я могу сказать, что настроение на концерте было самое благодушное, что ребята играли с удовольствием, со всеми мы распростились так же хорошо, как и встретились, кстати. Так что это никакого осадка даже. Я, честно говоря, забыл о подробностях. Вот сейчас Алексей стал рассказывать, я кое-что вспомнил, он так все протокольно описал. А я даже мимо меня прошло. Была отличная передача с великолепным концертом. Я думаю...
Да, Леонид Владимирович, сами музыканты замечательные ребята. Да, и их эти все склоки не касались.
Ну, московский комсомолец усвоил... Я при всей необъективности этой газеты, я к ней отношусь хорошо, потому что в чем-то центральном она, в общем, права в генеральной линии. Но это у нее случается. Без сенсационности нет московского комсомольца.
Но, Леонид Владимирович, а не о заметке, а о самой сути дела. Для меня самым смешным было то, что вот приезжает группа и приезжает менеджер. Приезжает из страны, где эти самые авторские права попирались на протяжении, там, не знаю, почти 100 лет, где их никто никогда не соблюдал. И вот вдруг первые 2 года, вдруг там свобода, и вдруг этот человек заговорил об авторских правах, которые он рьяно пытается защищать и соблюдать. Ну, не смехотворно ли? Ну, приехал-то так, поучился бы хоть немножко культуре. Нет, защищает авторские права в этой варварской стране, где их попирают всячески до сих пор.
Я не согласен с определением «варварская страна», не согласен с определением, что это только в последние 2 года свобода, как говорится, а все остальное правильно. Но этот человек показался мне, я послушал его, наверное, минуту или две, когда он очень горячо так объяснялся, этот человек, вероятно, имел хорошие намерения, он хотел, сказать, защитить честь и будущее своей группы.
Более того, мне показалось, что вот такая невероятная крутизна, которая здесь как бы всех обломала, она продиктована самой действительностью. Видимо, на уральских просторах он идеальный менеджер, потому что нужно без конца отбиваться от каких-то сомнительных людей и стоять как гранит по каждому пункту. Просто здесь такая твердость. Но подведя итоги всего сказанного выше, хочу сказать, что мы с музыкантами и встретились, и простились очень дружелюбно.
Ну да.
Мы были под большим впечатлением от концерта, который здесь прошел. Надеюсь, вам он тоже понравился. И газету «Московский комсомолец» зла не держим совершенно. А то, что, если бы они хотели уж полной объективности, ну, могли бы там выяснить вторую сторону вопроса, второе мнение.
Как принято на BBC.
Да, но дело не в этом. Бог с ним. Мы закончим все это обсуждение самой группой «Чайф», которая поет песню «Вижу металл».
Я видел металл, что плавится в теплых руках. Я видел, как он принимает форму ладони. Я видел слова, что застряли у нас на губах. Как то, что тонуть не должно, уверенно тонет. Мне снится запах ночных машин. В них хранится воздух дневного тепла. И мы можем придумать сотню причин, но не станет легче, ведь это только слова.
Группа «Чайф» и песня «Я вижу металл». Группа «Чайф», как вы знаете, выступала здесь не так давно, по-моему, самые первые числа июля, собственно, чем и объяснялась вся эта статья. У нас на сегодня планы были тоже другие, почти история как с «Чайфом». Мы письма поначалу не собирались читать, а я нашел в специальной литературе, и вообще на афишах было объявлено, что здесь, в огромном таком помещении, типа зимнего стадиона, на сегодня и на завтра намечена была конференция по неопознанным летающим объектам. И поскольку эта тема как бы волнует не только меня, но и многих остальных, часто мне об этом сообщают и пишут, то поначалу был план всем нам троим сходить на эту конференцию и потом обменяться мнениями. Но прежде чем рассказать вам о том, что с этой конференцией произошло, я хотел бы просто канву историческую этого дела вам очертить. 50 лет произошло с точки зрения уфологов одного из основополагающих событий 20 века. А именно в штате Нью-Мексико, якобы где-то под городом Розвелл, произошло крушение неопознанного летающего объекта, и по этому поводу ходили всякие смутные разговоры. Сделана масса сейчас документальных фильмов, опубликовано как минимум с десяток книг. И эта тема продолжает оставаться спорной, потому что у нее как есть сторонники, так и скептики. В данном случае в нашей команде я бы, видимо, выполнял роль такого объективного по возможности сторонника, Леонид Владимирович был бы в оппозиции.
Но... Нет, объективного по возможности скептика.
Да.
Значит, объективные — это я... скептики, милый мой. Да. Вы знаете, кто такой пессимист?
Знаете,
это хорошо информированный оптимист. Да. А так и вот скептик, это хорошо информированный оппонент.
Значит, я вам приготовил из фактов, те, которые известны, более-менее подтверждены, этим занимаются два серьезных исследователя. Исследователей работало на проекте очень много, и только сейчас, по прошествии 50 лет, стало возможным беседовать с некоторыми участниками, либо с их детьми. Почему...
С них, как говорили в России, сняли секретность.
Секретность, да. Почему вы все сейчас поймете, я начну свою такую литературно-музыкальную композицию. Во вторник, 8 июля 1947 года, командующий воздушной базы Розвелл в штате Нью-Мексико, полковник Уильям Бланшер, оповестил местную печать и радио о том, что на территории округа найден потерпевший аварию неопознанный летающий объект. Здесь важно отметить, что полковник не был сотрудником разведки или пресс-атташе. Такое сообщение полагалось бы ему по должности. Он был командиром базы, лицом ответственным, потому что под его началом находились, скажем, атомные бомбардировщики. Тем не менее, это сообщение было сделано в прессе и населению, так как этот факт, видимо, с точки зрения полковника, был действительно важным. Газета «Roswell Daily Record» от 8 июля 1947 года. Желающие, видимо, смогут когда-то отыскать этот оригинал в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов, опубликовала по этому сообщению статью. В статье также содержались свидетельства очевидцев, видевших, как светящийся объект на большой скорости летел вниз. Местная радиостанция передала интервью с фермером по имени Мак Брейзел, который обнаружил обломки летающего объекта на территории своего ранчо. Через 4 часа после первого сообщения в 16:30 бригадный генерал Роджер Рэми, командующий 8-м воздушным дивизионом в городе Форт-Уорт, штат Техас, собрал пресс-конференцию, на которой журналистам были представлены покрытые фольгой обрывки воздушного метеорологического шара, к которому привязан, как положено, был радиолокационный отражатель. На следующий день военные задерживают Мака Брейзела, человека, который обнаружил обломки. Его задерживают на 8 суток. В течение этого времени ведется сбор обломков и уборка на территории аварии. Брейзела не подпускают к телефону. Его заставляют пройти полную военно-медицинскую комиссию. В течение всех 8 дней подвергают тщательному допросу и запугивают. Место аварии самой окружают двойным кольцом вооруженной охраны. На окружающих холмах выставляют часовых. Военные патрули контролируют подъездные дороги. Из Вашингтона прибывает несколько военных транспортов. Команда военных экспертов прилетает с базы White Sands в Аламогордо и из базы Kirtland в городе Альбукерке. Сенатор Деннис Чавес от штата Нью-Мексико, кстати, глава одного из сенатских комитетов, звонит по телефону владельцу радиостанции KGFL в Розуэлле, которого зовут Уолт Уитмор-старший, и дипломатично советует выполнять просьбы местного военного командования, в частности, не передавать повторы интервью с фермером Майком Брейзелом. В беседе его содержатся намеки, что в противном случае глава радиостанции может потерять лицензию на вещание. 9 июля 1947 года армейские пресс-атташе оповещают все средства массовой информации, что первоначальный пресс-бюллетень воздушной базы в Розуэлле ошибочный. Магнитозапись интервью с Маком Брейзелом, это был 47-й год, магнитофоны были тогда еще не пленочные, а проволочные, вот эту проволочную запись интервью конфисковывают. Тем временем многочисленные свидетели, как среди военных, так и гражданских, рассказывают, что они видели. Эти свидетели указывают место аварии и местонахождение летающего объекта. Так сказать, этих мест два. В одном были обломки, в другом сам объект. Как будто бы он коснулся земли, потеряв там часть корпуса, и приземлился вдалеке от первого удара. Рассказы очевидцев сходятся касательно размеров объекта и его формы. Что любопытно, объект вовсе не диск. Его форма ближе к полумесяцу. Более 20 человек, военные и гражданские, отмечают необычную природу этих обломков. Материал невозможно ни согнуть, ни отпилить. Обычные слесарные инструменты не оставляют на нем и царапины. Несколько десятков военных и гражданских свидетелей дали показания, что на месте аварии видели 5 тел нечеловеческого происхождения. Спустя много лет выясняется, что гражданские свидетели подвергались угрозам, что детей запугивали, а родителям говорили, что при любом упоминании об авариях или обломках дети могут исчезнуть. Военные дали подписку о неразглашении, и один из этих военных, ныне демобилизованный, рассказывавший о том, что было ему известно, подвергался еще 3 года назад анонимным угрозам. Исследователи задаются вопросом, если это был всего лишь метеошар, то отчего такие страсти? В результате происшествие в Розуэлле удалось замолчать на долгие годы. Пример. В проекте Blue Book среди тысяч документов от многих тысяч свидетелей нет даже упоминания о нем. И первые данные о Розуэлле появляются лишь к середине 80-х годов. Все большее число серьезных исследователей занимаются этим вопросом, отыскивая новых свидетелей. Пример. Терри Рэндалл, Портленд, штат Орегон, дочь сержанта технической службы Чарльза Рэндалла. Он умер в 76-м году. Тот в 53-м году по секрету рассказал дочери о произошедшем. По словам Терри, у отца были обломки с места крушения, которую он почему-то опасался трогать. Люди из его отряда, занимавшиеся очисткой территории, тоже имели такие сувениры и тоже держались от них подальше. Отряд охраны, прибывший на место крушения к северу от Розуэлла, размещался на базе White Sands в Аламогорде. Подполковник Альберт Лавджой Данкен, участник операции, впоследствии подтвердил ее цель и рассказал, что видел «тела» в кавычках. Недавно найден еще один участник этой операции, который патрулировал участок севернее 285-й автострады. «Оценивая траекторию падения, — говорил он, — мы все согласились, что если бы эта штука продержалась в воздухе на мгновение дольше, она бы рухнула на середину автострады». Еще один свидетель, Томас Гонзалес, сержант из эскадрона Т-509 группы бомбардировщиков, который подтвердил место аварии вблизи Розуэлла и нахождение на ней, как он выразился, маленьких человечков. Глаза и головы у них были немного больше человечьих, а сам объект он назвал английским словом airfoil, то есть летающее крыло. Далее выяснилось, что служба ПВО на базе White Sands следила за летевшим объектом перед аварией, однако свидетель подробно отвечать отказался, сказав: «Не спрашивайте меня об этом». Роберт Вольф, один из акционеров радиостанции KGFL в 1947 году, вспоминает, что Марк Брейзел публично отказался от своих первых показаний в присутствии военной полиции. Через месяц его видали на местной железнодорожной станции. Он получал новенький грузовик Ford Pickup. В провинциальном городе новые машины всегда обращают на себя внимание. На месте аварии были найдены куски материи, которая непостижимым образом расправлялась сама, принимая первоначальную форму, как бы ее ни мяли и ни комкали. «Вот бы из такой материи одежду делать», — говорили присутствовавшие. «Гладить бы не надо никогда». Подытожим, была ли катастрофа в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в июле 47-го? Сначала военные объявили, что найден летающий объект. Через 4 часа это объявление опровергли. Какое из этих объявлений правда? И подскриптум. Семинар в Лондоне, на котором мы собирались, был в последний момент отменен. Вернее, не отменен, отложен на неопределенное время. Так мне сказали в кассе. А сейчас мы прощаемся с понедельничными слушателями, а те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь. К сожалению, понедельничные слушатели не смогут услышать Леонида Владимировича, которому есть по этому поводу что сказать.
Да мне просто жалко этих понедельничных слушателей, вернее, тех из них, которые, уважая Севу Новгородцева не менее глубоко, чем я его уважаю, могут подумать, что он действительно говорил о каких-то неопознанных летающих объектах. На самом деле, увы, совсем недавно, после 20-летнего расследования, было установлено, что ни один неопознанный летающий объект таким объектом не был. Но вернемся к Розуэллу. там было падение. Там было падение, там что-то упало. Может, это был шар, может, это было что-то. Но это был 47-й год. Это был год, когда больше всего Америка боялась России, боялась российских каких-то сюрпризов. Безопасность, которая окружала это, так сказать, попытки окружить это, так сказать, кольцом или облаком молчания, слетевшаяся эта вся безопасность, только было поэтому, больше ни почему. Но самое-то главное, знаете, это как у гипнотизера Орландо, который растил апельсины на цирковом манеже и потом бросал их в публику, и публика ела. А потом он хлопал в ладоши, дерево апельсиновое исчезало, он говорит: вы ели апельсин? Кто ел апельсин? Встаньте. Те вставали. Будьте любезны, корки сюда. И корок, конечно, не оказывалось. Так вот, корок-то нет. Ни этих материалов, которые не пилят, не режут, ни этих материалов, которые устраняются. Нету, вот они у всех были, вот у всех свидетелей были. Ведь в Америке масса людей уже летала на неопознанных летающих объектах. Уже летала, уже общалась с их пилотами. Это все пока ничем не подтверждено.
Замечательно.
Сева, а мой комментарий будет совсем другой. Я видел фильм, по которому вы...
Кстати, сделали... Леонид Иванович, вон фотография летающего объекта, сделана с телекамерой.
Сколько угодно.
Это светящийся такой шар в небе.
Да. Их невероятное число. Хотите, чтобы я об этом рассказал? Об этом расскажу. Была серия из сотен фотографий, сделанных в Скандинавии и на севере России. Вот была такая большая серия. Ну, прямо такие диски летали.
Нет, диски
и
нет.
Такие... Нет, нет. Ну, я
диски
говорю,
почти все поддельные.
Я говорю, диски летали, и всякие разные светились они, и все, что хотите. А потом выяснилось, что это все делал космодром Плесецк.
Но,
понимаете?
Да. Вот. Леонид Владимирович, дайте сказать. Я буду более краток, чем вы. Я хочу сказать,
более краток, чем Сева.
В наши дни, по меньшей мере, недальновидно верить в то, что мы одни во Вселенной. Вот и все.
Ну, нет, мы, вероятно, не одни.
Мы, конечно, не одни. И, может быть... Сейчас уже речь идет о том, кто нас навещает. Есть так называемые goodies и так называемые baddies. То есть есть пришельцы хорошие и плохие.
Уже есть даже теория, есть такие и такие.
Есть теория о том, что за землю у них идет какая-то междоусобная война. И что... Но дело не в этом. Дело в том, что... Ведь когда существует так много галактик, когда во Вселенной так много всего предположить, что мы единственные, с чего мы тут такие единственные, и когда мы сами не можем ответить на вопрос, зачем мы здесь и кто мы, то, конечно, разумно было бы предположить, что мы не одиноки.
Да я такого предположения никогда не... Вы говорите о чем-то, чего я не говорил. Okay.
Ну, я
говорю, что нет достоверного ни одного, и я повторяю, ни одного достоверного свидетельства о том, что такие объекты посещали окружение Земли.
Это просто дело времени.
Да, да, да. Знание как бы не конечно, оно имеет открытый конец. Алексей Леонидов бросит взгляд на свое событие недели.
Вот хорошо бы, если бы наши слушатели вспомнили гостя Сева Оборота Юрия Кирьянова, который был у нас примерно год назад. Он специалист по компьютерам из Ростова, работавший в английской фирме в Лондоне. Осенью прошлого года у него истекал паспорт, и перед ним стала большая проблема. Чтобы получить новый паспорт, необходимо возвращаться в Россию. А сколько времени уйдет на получение нового паспорта? А вдруг начнутся вопросы, почему живете и работаете в Англии и так далее? А будет ли ждать работодатель? Впустят ли потом англичане? Дадут ли разрешение на работу? Юрий Кирьянов выбрал другой путь. Он предложил свои услуги нескольким американским фирмам, которые начали буквально за него биться. Все американские фирмы гарантировали так называемую «green card» или «зеленую карточку», которая дает возможность передвигаться по земному шару. Перед самым Новым годом Юрий с семьей уехал в Америку. Он работает в Силиконовой долине на фирме, которая разрабатывает видеотелефон. Но что такое Силиконовая долина? Это место, где сейчас бушует золотая лихорадка. На протяжении прошлого года каждый день 62 человека становились миллионерами. Как это возможно? Очень просто. Частная компьютерная фирма объявляет себя публично-правовой корпорацией и начинает продавать свои акции. Если компания сильная, то акции котируются высоко и стоят дорого. В результате бывшим владельцам частной компании удается собрать миллионы и даже миллиарды долларов. В течение прошлого года в Силиконовой долине каждые 5 дней какая-нибудь частная фирма становилась публичной корпорацией. Но в связи с тем, что в Америке каждая секретарша, уборщица или менеджер являются держателями акций своей частной компании, то и они, по переходе в публично-правовую, становились очень богатыми людьми. В настоящее время в Силиконовой долине 7000 компаний. Все они расположены в коридоре протяженностью в 75 километров, то есть на каждый километр приходится около 90 компаний. Общая стоимость всех этих компаний составляет сейчас примерно 450 миллиардов долларов. Это примерно столько же, сколько стоит вся французская биржа. Эти статистические данные приводятся в журнале «Деловая неделя», который на этой неделе отмечает 40-ю годовщину создания Силиконовой долины. Эта долина и называется экономическим чудом. А ведь все началось с изобретения транзистора, о чем может подробно рассказать Леонид Владимирович. А что же Юрий Кирьянов? На прошлой неделе у нас зазвонил телефон. Звонил Юра. Грустным голосом сказал, что невероятно скучает по Лондону, что лучше нашего района Кристал Пэлас места нет. Надо сказать, что мы жили в километре друг от друга. Что он все бы отдал за то, чтобы вернуться в Лондон. Ну, может быть, вернется миллионером.
Он мне тоже звонил. Он говорит, коплю деньги по-черному на взнос на дом.
Что же касается до долины, то долина в полном порядке. Я эту всю долину обследовал от начала до конца. Во всех этих маленьких городишках побывал. Это действительно так. Эта долина невероятно богатая. А что составляет ее богатство? Ее богатство составляет интеллект. Все, что там зарабатывают, это зарабатывают мозгами. Я, например, интервьюировал...
Как у нас на передаче.
Да, я, например, интервьюировал человека по имени Джарон Ланьер. Этот юный человек, ему 28 лет, создал то, что теперь называется по-русски не очень хорошим определением «виртуальная реальность». Я лично предпочитал в передачах о компьютерах «мнимое окружение». Но это он первый сделал, это он позволил человеку войти в телевизор, в несуществующее изображение и там внутри находиться. Вот. Ясное дело, что эта компания сейчас, вероятно, уже миллиардная. Ему тогда было 28 лет. Mm-hmm. Вот что такое Силиконовая или Кремниевая долина.
Жень, надо было обязательно сказать мне, что весь этот бизнес, он основан на какой-то большой доле риска. И большое количество компаний, конечно, терпят крах и банкротство и так далее.
Нет, весь вопрос в том, что это уже коммерческая сторона. Я говорю только о компьютерных компаниях, о электронных компаниях, которые действительно могут что-то предложить. То, что вы рассказываете о коммерции, это так называемое, американцы это называют venture capital. У меня сын в Калифорнии долго жил и как раз этим занимался. То есть некий банк или какая-то организация субсидирует компанию на самых первых ее шагах. Еще компания на ноги не встала. А когда компания встает на ноги, они ее продают, делают ее, так сказать, выпускают акции и зарабатывают массу денег. И тут, конечно, бывают провалы, как вы правильно сказали.
Но там в Силиконовой долине говорят, что проигрывает не тот, кто не рискует, а тот, кто ничего не делает.
Ну, конечно, безусловно, конечно.
По этому поводу у меня есть несколько сообщений. Женщина в Британской Колумбии подала в суд на аптекаря на $500,000. В чем она его обвиняет? Она пришла в аптеку. Там в аптеке продается противозачаточное желе. Она его купила, пришла домой, намазала на булку, съела и забеременела. Аптекарь говорит: ну это же желе противозачаточное, там же написано на коробке, что с этим делать. Она говорит: а когда я в таком возбуждении, когда мне читать инструкции? Это первое сообщение. В штате Пуэрто-Рико, в городе Понс, появился фантомный поедатель пиццы. Этот бандит, видимо, даже в маске, ловит людей и под дулом пистолета заставляет их есть пиццу в больших количествах. Последняя его жертва вынуждена была сживать 9 пицц с сыром, 6 с мясом и еще 3 с ананасами. Люди просто боятся на улицу выйти. Затем над Мексико-Сити вертолет в сетке на стройку тащил 30 унитазов. Сетка оборвалась, и все эти унитазы упали вниз. 29 разбились, никому не причинив вреда, но 30-й упал на крышу, пробил ее насквозь и ударил смертельно по голове Фернандо Худжо. Он был системный аналитик, и он сидел в туалете на унитазе. Жена, трагически, конечно, переживающая гибель мужа, сказала: вы знаете, а моего первого мужа задавила арфой.
О, Господи.
Теперь события в Англии. Город Хенли на Темзе. Судили недавно 2 жуликов. Одному дали 4 года, другому 1.5. У жуликов фамилии Тачер и Хит. Возникает вопрос: кто судья? А у судьи фамилия Гарольд Уилсон.
Гарольд Уилсон, надо объяснить. Гарольд Уилсон был премьер-министром лейбористского правительства.
Между
другой,
Хитом и
другой,
Тачер.
Другой Гарольд Уилсон. Нет, не между Хитом и Тачер. Потом между Хитом и Тачер. Он был и до Хита, и после.
На британский телеком жалуются абоненты. Раздаются им дурацкие звонки какие-то, причем часто ночью. Выясняется, что многие современные светофоры, общественные туалеты и банкоматы снабжены запрограммированным оборудованием. В случае поломки это оборудование автоматически набирает номер техников. Но когда их программировали, часто телефоны не те в них вкладывали. В результате одной женщине звонит без конца автоматически прохладительных напитков автомат и говорит: у меня кончилась Кока-Кола. Или ночью старушке раздался звонок: в Лестер-парке сломался туалет. Ну и, наконец, уже раз мы говорили о неопознанных летающих объектах, статистика официальная утверждает, что большее число американцев верят в посадку неопознанных летающих объектов, чем в то, что президент Клинтон говорит правду.
Вот тут я вам верю охотно.
А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
29 августа 1632 года, 365 лет назад, в маленьком городке Рингтоне западноанглийского графства Сомерсет родился крупнейший британский философ и политолог Джон Локк. Его считают основоположником либерализма и просвещения как в Англии, так и во Франции. Идеи Локка о государстве и правительстве нашли воплощение в американской конституции, написанной через 70 с лишним лет после его смерти. Локк утверждал, что единственная задача правительства – это забота о благосостоянии и безопасности граждан. И если эту задачу правительство не выполняет, то нужно отказать ему в поддержке и даже восстать против него. Джон Локк создал также эмпирическую теорию познания, признаваемую по сей день. Приятно добавить, что Локк учился в Вестминстерской школе в Лондоне, которую несколько позже, правда, окончил и мой сын Андрей. 26 августа 1812 года, 185 лет назад, произошло знаменитое кровопролитное сражение возле деревни Бородино между русской армией под командованием фельдмаршала князя Михаила Леоновича Голенищева-Кутузова и французским агрессором, так называемой Великой армией Наполеона Бонапарта. Страшны цифры потерь. У русских убито и ранено 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. у французов 58 тысяч, из них 47 генералов. Победа не далась ни одной стороне, но силы французов были сильно подорваны. Сам Наполеон признал, что в битве достигнут наименьший успех из всех его предыдущих 50 крупных сражений. Через 100 лет, в 1912 году, на чистых прудах в Москве была открыта панорама Бородинского боя, созданная художником Рубо, а еще через полвека, в 1962 году, она разместилась в специально построенном здании на Кутузовском проспекте. 24 августа 1832 года, 165 лет назад, скончался в возрасте всего 36 лет гениальный французский ученый Николас Леонард Сади Карно. Говорю «гениальный», потому что он в эпоху тяжелых и неуклюжих паровых двигателей создал идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания, цикл Карно, принципиальную термодинамическую основу всех будущих поршневых моторов. Цикл Карно, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, прилежно изучают и сегодня во всех технических вузах мира. 23 августа 1887 года, 110 лет назад, в Риге родился Фридрих Артурович Цандер. Говорит вам что-нибудь это имя? Надеюсь, что да. Фридрих Цандер был родоначальником современной космонавтики. В 1931 году он с горсткой энтузиастов организовал в Москве ГИРД, группу по изучению реактивного движения, разработал первый жидкостно-реактивный двигатель, а в 1933 году запустил первую ракету, поднявшуюся на 396 метров. Его ближайшим сотрудником и административным руководителем ГИРД был человек по имени Сергей Павлович Королёв. Через три месяца после первой ракеты Королёв с сотрудниками запустил и вторую, но Цандера уже не было в живых. Он скончался в возрасте 46 лет. 29 августа 1897 года, 100 лет назад, в швейцарском городе Базеле открылся первый конгресс Мировой сионистской федерации. Организатором федерации был австрийский журналист Теодор Герцль. На первом конгрессе было 204 делегата, представлявших 18 стран, но самой крупной была российская делегация – 80 человек. Это отчасти объяснялось волной еврейских погромов, прокатившихся по России в 90-е годы. В резолюции было сказано, что сионизм стремится основать для еврейского народа законный дом в Палестине. Великобритания поддержала сионистов и в 1903 году предложила им территорию в 15 тысяч квадратных километров в своей тогдашней африканской колонии Уганде. Но очередной сионистский конгресс отклонил предложение, ибо родиной иудеев была Палестина. В 1917 году британское правительство согласилось с этим и опубликовало декларацию, положившую начало эмиграции евреев в Палестину, в то время подмандатную британскую территорию. В 1948 году там было провозглашено государство Израиль. 27 августа 1922 года, 75 лет назад, вышел первый номер журнала «Крокодил». 30-е, 40-е и 50-е годы были трудным временем для журнала, потому что сатира и юмор не одобрялись в сталинскую эпоху. Тут вот у меня где-то было письмо моего нашего замечательного корреспондента Андрея Кулика из города Коркино. Вот он, очень жаль, я...
Злостная сейчас, бумажка куда-то
я,
затерялась.
Наверное, это всегда так бывает. Дело в том, что, да...
А что он
да,
там?
Он писал, это его не последнее письмо, он там писал о звериной серьезности тоталитарных вождей. Это совершенно правильно. Когда-то Евтушенко написал стихотворение «Юмор», где были такие слова: «Цари, короли, императоры, властители всей земли командовали парадами, а юмором не могли». Действительно, юмор таил в себе что-то для них, что-то опасное и непонятное. И поэтому крокодил влачил жалкое существование. Вот тогда родилась знаменитая шутка о том, как в крокодиле принимают рукописи. Сидит редактор, такой очень серьезный, такой чиновник за столом. Открывается дверь, робко входит автор. Можно к вам? Войдите. Он входит, подает ему бумажку. Вот я написал фельетон. Угу. Фельетон – это смешно. Так, Иван Иванович заведовал промартелью. Это смешно. Так, так, это смешно. Это очень... Ха! Нет, это не смешно. Это мы вычеркнем. Так, это смешно. Вот это очень смешно, очень смешно. Ха! Нет, это не смешно. Это мы вычеркнем. Вот так в крокодиле принимали материалы. Тем не менее, в крокодиле работали и прекрасные, остроумные литераторы, и отличные карикатуристы. Знаете, им запрещалось даже публиковать обыкновенные шутки, не имевшие совсем никакого содержания, потому что это тогда квалифицировалось как смехачество или зубоскальство. И я помню, как все радовались, когда вдруг появилась в «Крокодиле», в тяжелые времена, появилась карикатура Ушатца и Невлера, двух художников. А карикатура такая. Яблоня, увешанная крупными плодами, на верхушке сидит испуганный человечек, а под яблоней стоит на задних лапах тигр, упершись о ствол. Подпись. Вот никогда не думал, что тигры так любят яблоки. Понимаете, вот такие это считалось смехачество, не одобрялось. 26 августа 1972 года, 25 лет назад, в Мюнхене открылись 20-е Олимпийские игры. Они стали трагическими. Арабские террористы захватили группу израильских спортсменов, а немецкие спецподразделения, не имевшие тогда опыта борьбы с терроризмом, не сумели их спасти, и израильтяне погибли вместе с бандитами. Позволю себе закончить личной датой. 23 августа 1947 года, 50 лет назад, меня арестовали. И я провел 5,5 лет в тюрьмах и лагерях. Сказал бы мне кто-нибудь в тот день, что через полвека я буду сидеть в этой прекрасной лондонской студии и участвовать в передаче «Сева Оборот» с моими прекрасными молодыми коллегами.
Леонид Ильич, какие 50 лет, а? Вот это дата. По этому поводу зачитаю соответствующее письмо. Нынешнее кризисное положение дел благоприятствует для подготовки и совершения вегетарианской революции в одной отдельно взятой мясоедской стране. Если ты считаешь возможным совершение вегетарианской революции одновременно в нескольких мясоедских странах, то я вынужден буду с тобой решительно размежеваться. Предлагаю провести революцию под лозунгом «Вегетарии всех стран, соединяйтесь». Знамя революции должно быть салатового цвета, затем оно станет флагом нашего государства. Нужно срочно придумать геометрический символ революции. Предлагаю геометрический рисунок стола Сева Оборота, вид сверху. Посередине поместить один из анютиных глазок, как символ всевидящего ока революции. Срочно связаться с нашим старым ливерпульским товарищем Макаровым, Пол Маккартни, и заказать ему нашу вегетарианскую марсельезу. В дальнейшем станет гимном нашего государства. Поручить его верной спутнице и пламенной вегетарианке Линде задание запечатлеть все главные моменты революции в фотографии. Фото – искусство является для нас главнейшим видом всех искусств. Герб государства предлагаю. В центре земля, вид сбоку. Внизу восходящее солнце, вверху всевидящего ока революции. Все это в оформлении хреновых листьев, обернутых лентами салатового цвета. План действий. Под прикрытием концертного турне мясного рулета есть такой человек, Митлоуф. Завозим вегетарианскую литературу и распространяем среди масс. Идея овладевает массами. В этот момент ты, Сева, быстро одеваешь кепочку-шестиклинку, приезжаешь в вагоне с пломбиром, огромные массы народа встречают тебя, и ты, стоя на бочке с жиром, произносишь экспромтом заранее подготовленную речь. Затем революционный порыв народа, и мы берем власть в свои руки, устанавливаем диктатуру вегетариата. создаем ВЧК, Вегетарианская чрезвычайная комиссия, незамедлительно переименовываемые улицы с названием типа Мясоедовская и населенные пункты типа Колбасная, и даем им наши свои имена. Ну как, товарищ Сева, согласен с моим планом? Предвижу твои опасения, мол, всякая революция пожирает своих героев. А, всякая, но не это. Это же вегетарианская.
Молодец. Кто написал?
С вегетарианским приветом, Виталий. По прочтении «Сжечь» с помощью микроволновой печки.
Пожалуйста, откуда?
Это Виталий Полюляк из Молдовы, город Дрокия.
Молодец, молодец. Вот, приятно видеть остроумного человека.
Да, ну он не один, тут есть еще ряд проектов. Например, в связи... Это он, кстати же, он добавляет в другом письме. Хорошо бы к десятилетию Севооборота сделать календарь с фотографией ведущего и участников этой передачи. Фото должно быть продуманное, полное глубоких символов. Вот, к примеру, запечатлеть их на пешеходном переходе. Впереди всех идет гость, как символ всех гостей, весь в белом. Предлагаю Сэма Джонса. Только у него найдется такой костюм.
Откуда они все это знают?
За ним следует Алексей в свободно-авангардовом наряде, как представитель свободно-авангардистского направления музыки. Далее Леонид Владимирович в классическом костюме.
Вот так.
Как любитель классического направления в музыке. Замыкает Сева весь джинсовый. Как представитель рок-культуры. Смотреться это будет великолепно. Но, к сожалению, эту идею уже использовали другие. Он намекает на
Битлз.
Нам надо искать что-то свое, оригинальное, что-нибудь оборотистое. Вот, к примеру, огромное чертово колесо на Темзе, где участники Севооборота радостно вращаются на нем. И все это снято с высоты птичьего полета Тауэрского ворона на фоне кумачевого заката солнца. Впечатляющее зрелище. Только оно напоминает нечто другое. Еще один вариант. Участники Севооборота сидят за севооборотистым столом, усиленно улыбаясь, смотрят фотообъектив, не моргая, а на столе Шато Марго 87-го года.
87-го?
Да. Я
кто
думаю, что...
Мы... 10 лет надо.
Ай-яй-яй-яй. Вот тут он промахнулся.
Не, ну он же о десятилетии передачи говорит.
А, 87-го. Нет, 87-го можно. Ничего, не так хороший год, но ничего.
Я думаю, что мы закончим музыкой. К нам поступают записи от всяких артистов, которые состоялись, но еще не вполне. И мы предложим вам запись девушки, которую зовут Антонина. Она живет в Лондоне, русская, она поет на английском. Возможно даже, что на одной из фирм пластиночных ее песня появится и в Союзе скоро. А мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Some places, and I have seen some faces, but I will compromise for you, baby. Please feel.